Я вас категорически приветствую. Как мы уже привыкли, новости прут стремительным домкратом, поэтому поговорим только о самых главных. Итак, в пятницу стало окончательно ясно, что обещанное украинское наступление таки началось. Началось реально, на линии боевого соприкосновения. В украинских СМИ нет, не началось. Там оно начнется только тогда, когда украинские нацисты, ну, хоть где-то успешно продвинутся. Но пока что ничего подобного нет. Точку в заочной дискуссии американских СМИ, ну, эти заявляли, что да, это оно, наступление, и украинских официальных лиц, которые либо молчали, либо говорили, что пока таки нет. Так вот, точку поставил президент России. В пятницу Владимир Владимирович сообщил. Первое. Можно точно сказать, что украинское наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов. Второе. Предпринятые Киевом попытки провалились. Ни на одном участке ВСУ поставленных целей не достигли. Но у украинской армии еще сохраняется наступательный потенциал. Третье. Последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, которые превышают классический показатель. Ну и четвертое. У России пока что не хватает современных вооружений. Однако оборонно-промышленный комплекс развивается быстро. И все поставленные перед оборонкой задачи будут выполнены. К сожалению, нам, рядовым гражданам, про поставленные перед военно-промышленным комплексом задачи никто ничего не рассказал. Поэтому, как обычно, приходится верить на слово. Гражданам очевидно другое. В стране жесточайший кадровый голод абсолютно во всех отраслях, в том числе и в военных. А это, безусловно, не может не сказываться на объемах и скорости выполнения задач. Вот внезапно выяснилось, что стране нужны токаря, слесаря, фрезеровщики, а не эти размалеванные клоуны, орущие американские песни и красиво пляшущие в телевизоре. И молодежь, оказывается, надо воспитывать нам самим, а не доверять это Гарри Поттеру и Человеку-пауку. Вот кто бы мог подумать. Однако продолжим. Западная бронетехника, на которую укровоенные возлагали столько надежд, оказалась как-то не очень хороша. Ну, то есть, она, возможно, и хороша, но доблестные российские войска организовали нацистам исключительно горячую встречу и не дали западной технике никакой возможности проявить вот все эти невероятные качества. Пока что можно сказать ровно одно. Немецкие леопарды горят ничуть не хуже, чем немецкие тигры и пантеры. Тут ведь как интересно получается. Наши саперы мастерски заминировали местность. Передвижение возможно только по дорогам. Идущую по дорогам технику начинает разделывать артиллерия и авиация. Эта самая техника немедленно съезжает с дорог в поле, а там нарывается на мины. Размах уничтожения и результаты удивляют даже бывалых военных. Ну, хохлы, понятно, не теряются. Эти посылают вперед территориальную оборону и мобилизованных с помощью своей живой силы, вскрывая российские позиции. Количество потерь ужасающее. Но американцам, украинских нацистов, не жалко. Закончатся мобилизованные, вот тогда через разминированные поля в бой пойдут обученные нацисты. Но тоже, как нетрудно догадаться, дойдут очень далеко не все. Ну и опять. Тут ведь как получается? Вот если у тебя нет авиации, а ее у нацистов нет. Если у тебя нет средств радиоэлектронной борьбы, а их у нацистов нет. Если твои дроны гасят средства РЭП противника, а не гасят. Если у тебя нет в достаточном количестве артиллерии, а ее нет, то по-другому просто никак. Можно только заваливать минные поля мясом и бегом ломиться на пулеметы. По данным нашего Министерства обороны, уже уничтожены как минимум 8 немецких танков «Леопард» и 3 французских танка АМХ-10. Это не считая десятков единиц другой бронетехники, тоже поставленной НАТО. На момент публикации этого ролика цифры наверняка заметно увеличатся. Опять ничего не получилось с чудо-оружием. Опять вундервафля не сработала. А тут еще аналитики американской корпорации RAND недавно напугали западные элиты необычным выводом. Говорят, в ходе конфликта на Украине НАТО тренирует армию России, которая потом сможет уверенно противостоять самому Альянсу. Чем больше натовского оружия попадает в руки ВСУ и чем активней оно применяется, тем эффективнее армия России его уничтожает. Кстати, обратите внимание, почему-то сейчас на фронте никто не закатывает истерики насчет вооружения и боеприпасов. Неужто у Министерства обороны есть чем отражать атаки? Как-то это неожиданно. Нет сомнений, видео горящих леопардов и Брэдли с интересом изучают не только в России и на Украине. Все эти видосы с интересом разглядывают производители американских танков, потому что на фоне горящих леопардов уверенно поперли вниз котировки их производителей. Вот с этим немцев можно и нужно поздравить отдельно. Они там, кстати, еще завод вроде хотели на Украине танковый построить, да? Вы скорее уже объявите координаты, где это будет. Что тут можно сказать? Вот авторитетное американское издание Politico пишет. Если Киев провалит контрнаступление, пойдет прахом одно из знаковых достижений Байдена на международной арене. Кроме того, если Украина не оправдает ожиданий Запада, экономическая помощь тоже может закончиться. Ну, я бы на такое, понятно, не рассчитывал. Не для того американцы столько лет готовили и раздували конфликт, ну, чтобы вот так его позорно заканчивать. И дальше на Украину будет идти обильная помощь. Будут поставлять и самолеты, и бомбы, и ракеты. Будут устраивать нам техногенные катастрофы. А если у нацистов все совсем плохо будет получаться, дело дойдет и до тактического ядерного оружия. Но на сегодняшний день для Украины и США все выглядит довольно печально. Что ж, посмотрим, что будет дальше. В том, что наши парни выстоят и победят, ну, никаких сомнений нет. Однако наступление ВСУ будет продолжено. Совершенно очевидно, враг пошел ва-банк. Но зато теперь нацисты смогут выложить самый большой в мире трезуб из сгоревших леопардов. Они ж это дело любят. Практически одновременно с началом активного наступления 6 июня около 2 часов ночи вооруженные силы нацистского украинского режима совершили очередной теракт. На этот раз нацисты нанесли удары по Каховской ГЭС, что привело к разрушению верхней части дамбы. Через образовавшиеся бреши начался неуправляемый сброс воды. Вода начала затапливать Херсонскую область Российской Федерации. 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия. Поступают сообщения о том, что погибло не менее 8 человек. Спасательные операции идут полным ходом. Затоплены сотни объектов мирной инфраструктуры. Дома, больницы, школы. Загублен урожай, поля с пшеницей, приусадебные хозяйства, теплицы с овощами. Нанесен колоссальный ущерб, масштаб которого еще только предстоит оценить и понять. Ну, естественно, ЦИПСО и украинские официальные лица тут же подняли истошный вой о том, что дамбу взорвала сама Россия. Вой украинских нацистов, ну, с несколько меньшим энтузиазмом, но уверенно и твердо поддержали их западные коллеги-русофобы. Ну, вообще, Если вспомнить все, что сообщали импортные СМИ западному читателю о действиях нашей страны за последний год, сложится впечатление, что Россия, следуя непостижимому, но, безусловно, исключительно коварному и злобному замыслу, постоянно уничтожает сама себя. Россия сама себе подвзорвала газопроводы Северного потока. Россия сама обстреливает Запорожскую АЭС. Россия сама взорвала Крымский мост. Сама наносит ракетные удары по Донецку, Луганску, Шебекино. Ну, по Донецку, кстати, Россия лупит вот уже 9 лет без передыху. Это любой западный эксперт авторитетно подтвердит. Русские сами запускают боевые дроны на Кремль, ежедневно устраивают самоподжоги, самообстрелы и самоподрывы. И вот теперь еще и Каховская ГЭС. Все это, по западной методичке, происки путинского режима с целью обвинить в терроризме благородную и демократическую Украину, которая, кстати, выше по течению Днепра организовала мощный водосброс для еще более сильного затопления Херсонской области. Вот как охарактеризовал эти мощные доводы политический обозреватель из США Такер Карлсон в первом выпуске своей новой программы в Твиттере. Их обоснование было простым. Путин злой. А злые люди совершают злые поступки просто потому, что испытывают мрачное наслаждение от осознания того, что они злые. В данном конкретном случае Путин напал сам на себя, а это самая злобная вещь, которую только можно совершить. Так что это прекрасно вписывается в характер этого злого человека. Еще в декабре прошлого года The Washington Post писала о пробном обстреле Каховской ГЭС ВСУ американскими ракетами. Но теперь американские СМИ и власти об этом замечательном поступке внезапно забыли. Теперь главное – громогласно обвинить во всем Кремль и выделить еще больше денег для Зеленского и его подручных. Тем временем от затопления пострадало 35 населенных пунктов. Самая сложная ситуация сейчас в Алешках и Голой пристани. Уровень Днепра стараниями нацистов там поднялся на 12 метров. Первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко немедленно прибыл в зону бедствия и активно руководит процессами ликвидации последствий теракта. При этом не забывает о людях. Тут же посетил один из пунктов временного размещения в Херсонской области. С затопленных территорий уже эвакуировано больше 6 тысяч человек. Всем оказывается экстренная помощь. Украина, понятно, и тут не подкачало. Нацисты тут же слепили ролик о том, как они спасают граждан от наводнения. Правда, в ролике почему-то работают сотрудники российского МЧС, но дебильной укропропаганде это никак не мешает окормлять своих дебилов. Какой во всем этом военный тактический смысл? Загадка. Даже если рассмотреть бредовую версию украинского режима и представить, что Россия хотела сорвать украинское контрнаступление, ну, очевидно, что смысла в этом нет. Наши войска стоят на левом, низком берегу Днепра, который, собственно, теперь и затоплен. Когда наши уходили из Херсона, не раз было сказано, что в случае подрыва дамбы затопит все и всех. Превращение левого берега в непроходимое болото и затопление всех позиций российской армии вместе со смывом минных заграждений – это совершенно новое слово в организации обороны. А вот выгода для нацистского режима Украины как раз наоборот очевидна. Отсутствие возможности плюс полная неспособность показать себя на поле боя на западные разворованные деньги нацистский режим Украины компенсирует тем, что подвергает опасности жизни, здоровье и благополучие десятков тысяч мирных граждан, в том числе граждан Украины. Ну, а мы имеем дело с самыми настоящими террористами, которые уничтожают все, до чего могут дотянуться, и свое прошлое, и настоящее, и будущее. Ну, и, честно говоря, оставляют все меньше и меньше шансов хоть на какое-то это самое будущее для страны. И все это, что характерно, под зорким надзором и управлением американских и европейских кураторов. Ну и все это, кстати, в рамках десоветизации. На фоне чудовищных потерь контрнаступления нацисты под руководством специалистов из США уничтожают достижения советских инженеров и строителей, результаты созидательного труда наших отцов и дедов. Что не смогли уничтожить в перестройку и в 90-е, уничтожают сейчас. Каховская гидроэлектростанция – это часть системы каскадов днепровских гидроэлектростанций. Там их 6. Решение возвести объект было принято в 1950 году. На тот момент тоталитарный режим обеспечил работой на стройке Каховского гидроузла около 12 тысяч человек. Советские люди в прямом смысле своими руками для себя строили огромное сложное инженерное сооружение. Активная фаза строительства началась в 1951 году, а уже в 1955 был запущен первый гидроагрегат, а через год в эксплуатацию ввели уже последний. Ты только вдумайся, страна, которая понесла чудовищные потери в Великой Отечественной войне, не только смогла восстановиться, но через 10 лет запустила одну из крупнейших гидроэлектростанций в стране. Не думаю, что те люди, которые проектировали, строили, запускали, а потом работали на этой станции, даже в жутком сне могли бы представить то, что происходит сейчас. Были на этой неделе и другие новости о действиях украинских террористов. Это и сообщение ФСБ о планах взрыва грязной ядерной бомбы на территории России, и подрыв аммиакопровода в Харьковской области, ну и многое другое. Враг в лице украинских нацистов, судя по всему, окончательно утратил человеческий облик и уверенно перешел к террористической войне. Пора всерьез задуматься о том, как с этим бороться максимально эффективно. Причем не только на линии фронта, но и внутри страны. У нас своих проблем хватает. В первую очередь в головах. Вот как раз совершенно дикая история произошла внутри родной страны. Речь про массовое отравление людей напитком «Мистер Сидр». Ядовитой дрянью отравилось более 100 человек. По последним данным, ну, на момент записи ролика, 31 человек скончался. Естественно, никакой это не сидр и даже не пивной напиток, как указано на этикетках. Это дешевое пойло, суррогат, непонятный спирт, смешанный с водой, ароматизатором и красителем. Вот что это такое. И вот это дерьмо в промышленных количествах производится так называемыми бизнесменами, а потом развозится и продается по всей стране. На каком этапе в это пойло попал метиловый спирт, там разберется следствие. Пока что ходят слухи, будто спирт украли с какого-то склада МВД, где хранился конфискат. Но дело вовсе не в том, где и как чего украли. Главный вопрос – а как эта дрянь, непонятно кем, бесконтрольно производится и поставляется? Что это за бизнесмены, что у них за подельники, которые травят насмерть граждан нашей страны? Ну, казалось бы, вот все подобное осталось где-то в 90-х, все эти красные шапочки, попугаи, спирты, рояли, но нет. Вот они, современные серийные убийцы, люди без стыда и без совести. Хочется надеяться, что всех причастных по всей цепочке привлекут по всей строгости закона. Родным и близким скончавшихся приносим искренние соболезнования. Но в целом, дорогие соотечественники, надо же думать и ни в коем случае не приобретать подобные напитки, даже в целях экономии. Хотите жить – не заливайте в себя дешевое пойло. Берегите себя и близких. История, от которой стынет в жилах кровь, произошла в египетской Хургаде. 23-летнего Владимира Попова из Архангельска убила акула. На жутких кадрах видно, как мужчина барахтается в воде, а вокруг него, высунув из воды плавник, кружит акула. Потом мужчина пропадает, а вода окрашивается в кровавый цвет. Степень разгильдяйства египетских организаторов отдыха натурально запредельная. СМИ сообщают, что несколько дней назад администрация отеля вдруг убрала защитные сети, которые ей должны останавливать акул. На этот раз акула убила человека прямо в центре курорта Dream Beach – пляж мечты. Однако египетские власти пляжи даже не закрыли. Подобные инциденты в Египте, к сожалению, случаются регулярно. Все это следствие пренебрежения мерами безопасности для туристов со стороны местных. Год назад, 1 июля 2022 года, в Хургаде акула напала на 68-летнюю туристку из Австрии. Женщина скончалась по дороге в больницу. Спустя два дня нашли еще одну погибшую. Вот тогда в Хургаде аж на три дня запретили купание, снорклинг, дайвинг и рыбалку. И даже закрыли пляжи. Но на этот раз даже такие радикальные спасательные меры не приняты. Ты вот хочешь оказаться следующим? Ну, выбор, понятно, за тобой. Но лично мое мнение – в Египет не ногой. Отправляйся отдыхать на курорты Краснодарского края, ну или на крымские курорты, и целее будешь, и деньги останутся в родной стране. Можно, кстати, отправиться отдохнуть к соседям. Сообщают, что РЖД с 8 июня запустили скоростные электропоезда «Ласточка» между Сочи и Гагрой. И теперь в солнечную Абхазию можно добраться примерно за 3 часа. Так что не спеши за границу, езжай к нашим. Но в Абхазии настоятельно рекомендую постоянно помнить о местных традициях и законах. Парламент Абхазии в 20 раз увеличил штраф за появление за пределами пляжей в купальниках или в обнаженном виде. С 1 августа нарушители закона будут платить вместо 300 привычных 6000 рублей. Так что в любимых стрингах за пределами пляжа в Пицунде прогуливаться не надо. Уважай местных жителей, и они ответят тебе тем же. До российского кинопроката потаенными тропами параллельного импорта время от времени добираются новинки западного кино. На днях вышел трейлер очередного боевика «Неудержимые 4». В оригинале фильм называется «The Expendables», что в переводе на русский обозначает «расходные материалы». Это цитата из художественного фильма «Рэмбо 2» насчет того, что люди типа Рэмбо – это расходный материал. Но у нас неудержимые. Любой фильм из данной франшизы рассказывает о том, как ветераны спецподразделений США по заданиям ЦРУ разъезжают по разным странам и там убивают, кого попало, без суда и следствия. Вот так работает демократия. Это потому, что граждане США, они хорошие. А все, кого они по приколу убивают, плохие. Их давно надо убить. Спасибо американцам, что они это сделали. Ну, а потом идиоты будут тебе рассказывать, что в США никакой пропаганды нет. Так что четвертая часть не будет никаким исключением. Судя по актерскому составу, потенциал франшизы как-то поисчерпался. В четвертой серии не видно ни Брюса Уиллиса, ни Арнольда Шварценеггера, ни даже Чака Норриса. Зато есть красотка Меган Фокс, с которой отважно борется Джейсон Стэтхэм. Судя по всему, это единственное, ради чего фильм стоит посмотреть. Ибо Меган Фокс хороша, и побороться с ней было бы интересно каждому из нас. Говорят, пропагандистский американский шедевр выйдет на отечественные экраны где-то в конце сентября. Не забудь пойти и заплатить за эти помои денег. Величайший из ныне живущих футболистов Лионель Месси сообщил, что был не так уж счастлив в Париже и теперь переезжает в Майами, чтобы закончить, ну а может и не закончить, свою карьеру в местном клубе «Интер», совладельцем которого является легенда несколько меньшего масштаба Дэвид Бекхэм. Осуждать Лионеля не торопись. 200 миллионов долларов за 4 года на дороге не валяются. Пора уже достойно встретить старость. Месси уже не мальчик. Как-никак 35 лет. Время собирать камни. И вот, чтобы не пришлось, как Сильвестру Сталлоне в преклонном возрасте кривляться перед кинокамерами, вполне разумное, взвешенное решение. Ну, хотя поговаривают, арабы предлагали ему всего за пару лет в 6 раз больше. Но надо понимать, что-то Лионелю в Майами дороже таких денег. Возможно, это климат, рэп, негры, сигары, крокодилы. Ну, не зря же Майами давно облюбовали звезды с мировыми именами. Тарзан с Наташей Королевой, Леонид Агутин с Анжеликой Варум, неувядающий дельтаплан российской эстрады Валерий Леонтьев. Лучшие люди. Говорят, у самого Филиппа Киркорова в этом замечательном месте есть недвижимость. Так что скучно Лионелю там не будет точно. Тут тебе не Париж и уж тем более не Доха, сэр Риядом. Ну и новый клуб, похоже, не в накладе. После того, как болельщики узнали о том, что Месси едет в американскую лигу, фанаты мигом раскупили все билеты до конца сезона, включая игры на выезде. На сайтах перекупщиков цена на билеты на матчи с участием Месси сейчас доходит до 3500 долларов за штуку. А раньше, говорят, на этот говноклуб, у него твердое последнее место в лиге, и за 20-ку брали неохотно. А вот что значит настоящая звезда? Новости технологий. В России искусственный интеллект впервые возбудил дело о взыскании денег с должника. Программа в автоматическом режиме без участия судебного пристава возбудила исполнительное производство в отношении некоего гражданина из Рязани. Надо думать, не за горами визиты к должникам роботов-коллекторов с искусственным интеллектом и железной хваткой. И тут вот что еще интересно. А может искусственный интеллект сверить доходы и расходы государственных служащих, а также их родственников? Ну, раз уж правоохранительным органам это не под силу. Вот сверить и немедленно возбудить исполнительное производство, переписать все непонятно как нажитое через госуслуги в пользу государства и выслать повестку в суд смс-кой. Есть мнение, вот это для страны будет гораздо полезнее, чем алименты и непогашенные кредиты. Ну, а там уже и роботы-коллекторы подтянутся с железными дубинами. С нетерпением ждем. 12 июня вся страна уходит на дополнительный выходной и отмечает День России. Многие по старой памяти величают этот праздник Днем независимости России и немедленно вспоминают страшные времена развала великой страны Советского Союза. Праздновать такое, мягко говоря, никогда не хотелось и не хочется. 33 года назад, 12 июня 1990 года, состоялся первый съезд народных депутатов РСФСР. На этом съезде председателем Верховного Совета был избран Борис Николаевич Ельцин. В этот день под аплодисменты депутатов была принята Декларация о государственном суверенитете России. В 1998-м Борис Николаевич, очевидно, ненадолго придя в себя и сообразив, что независимость России звучит так себе, предложил более разумное название – День России, но утвердили его только в 2002 году. До того праздник официально именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Проще говоря, День независимости. Как в США, с которых мы в тот момент активно брали пример решительно во всем. Независимости от кого? Неясно. Распад огромной многонациональной страны большая часть населения воспринимала крайне болезненно. Какое число гражданских и военных конфликтов это породило? Сколько человеческих жизней унесло? Я думаю, никому объяснять не надо. С 2002 года День России отмечается с большим размахом. За это время появились определенные традиции. По словам Владимира Путина, день посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. С этой верой в светлое будущее и будем отмечать. С праздником всех! А сейчас на связи Павел Кукушкин, военкор интербригады «Пятнашка».
В Авдеевском направлении, где держит позиции интербригада «Пятнашка», также ни дня без учений. Постоянно проходят обучение с пополнением, с новобранцами, которые приходят в расположение интербригады. Сейчас ребята из абхазского ЦСН объясняют новобранцам, как действовать во время штурмовых действий. Также будут отрабатывать взятие объектов в городских условиях. А сейчас идет работа непосредственно в поле.
Надо свое мастерство оттачивать периодически, а желательно ежедневно.
Как оцениваете физподготовку личного состава?
После заскакивания с бронетехники покорить Терекон, бойцы находятся в удовлетворяющем, поэтому идем все нормально.
Все отлично, юрист. Павел Алексеевич.
Вы на войну обязательно в Саню.
Ваша работает авиация здесь. Это все в сторону Авдеевки.
Сначала аэроразведка, как обычно, пуштун поднимает в воздух птичку.
Идет работа зенитных установок по БПЛА врага, который постоянно здесь тоже летает. Также работает антидроновое ружье. И Микич наблюдает в тепловизор. Небо.
Спасибо, Павел. Вот такие пока что новости. На сегодня все. До новых встреч.